21 час 3 минуты в российской столице. Это программа «Разбор полета». Сегодня проведут Станислав Крючков и Андрей Ежов. И в гостях у нас директор Greenpeace International Бани Макдармит.
Я напомню, наверное, тем, кто, может быть, еще не в курсе, что «Разбор полета» — это программа о людях и, прежде всего, тех решениях, которые они принимают, ну и, само собой, мотивах, которыми они в своей жизни руководствуются. Ваня, и первый вопрос, который мы по традиции в самом начале программы мы задаем всем нашим гостям — каким было самое сложное решение в вашей жизни? О чем вы долго раздумывали, над чем сомневались, о чем, может быть, в итоге пожалели? Вот так вот сходу можете ответить?
То решение, которое отчасти, может быть, определило течение вашей жизни.
There's many.
Много таких было.
Нам нужно одно и главное.
One.
Одно.
Whether to take my 10-year-old daughter on a small sailing boat to the Antarctic Peninsula.
В Антарктику взяла свою отроковицу дочку. Это было трудное решение.
Как вы пришли в активизм?
Просто, да, Новая Зеландия, страна для России, о которой, во-первых, знают немного, в массовом сознании какие-то далекие острова, то место, где мало что происходит. А как-то получилось, что вы в таких, казалось бы, максимально комфортных условиях не остались в стороне от общественной деятельности?
New Zealand has a long history of activism.
В Новой Зеландии есть длинная история активизма.
It was the first country in the world to give women the vote.
Это первая страна, которая приняла право голоса, реформы этого избирательного права, и мы никого не спрашивали этого. Мы сами, население, добились этого.
One of the things I think New Zealand is probably best known for is being nuclear free.
И одно из главных для активизма это то, что Новая Зеландия это зона свободная от ядерного оружия, вообще его там нет никакого.
And that was quite a long 20-year maybe.
Может быть, 20 лет потребовалось на то, чтобы прийти к этому решению.
And it was an instance where a very small country stood up to a very large country.
Но вдруг наступил момент, когда очень маленькие страны встали во весь рост перед очень большими странами.
And it was as much about being nuclear free as it was maintaining our right to decide that.
Мы не только оставались свободными от ядерного оружия, но еще мы и гордились тем, что мы сами решили этого добиться. Вот что было для нас важно. Не пускать оружие к себе.
Что было толчком к тому, чтобы в этой, казалось бы, комфортной райской среде, без оружия, чистая природа, водопады, вулканы, красота, тем не менее, встать на путь сопротивления, по сути.
Я вырос в семье, большой, довольно семье. Наверное, мои ценности все-таки внедрили в меня мои родители.
Looking out for others.
Семья очень заботилась о других, о ближних, о соседях.
Considering the impact that you might have on others.
И очень была озабочена тем, какое впечатление мы производим на других, что мы можем для них сделать. Моя мама выросла просто на ферме.
And so she was very conscious about waste and food and.
Но она очень бережно относилась к еде, она не выносила выбрасывание еды, и вот это все было ей не близко.
And my parents were also very involved with the social life of the Catholic Church.
Они были католиками, очень были тесно связаны с приходом католическим.
And at the time that Pinochet was in power in Chile, a number of Chilean refugees came to New Zealand.
И в то время, знаете, Пиночет пришел к власти, и беженцы от Альенде бежали в Новую Зеландию. Много беженцев появилось там в это время.
And some of those Chilean families were billeted with Catholic families, stayed with Catholic families.
И очень многие чилийские беженцы оставались в католических семьях, их принимали просто в дом.
My father was in business and traveled a lot.
Мой отец занимался бизнесом, и он очень много путешествовал по миру.
So maybe I had a bigger world view.
И, наверное, это как раз дало мне и внутренний взгляд на мир, и более широкий взгляд на мир от моих родителей.
And I think smaller countries are much more aware of the world because they need to be.
Маленькие страны, они очень хорошо понимают, какой должна быть наша планета. Они это чувствуют. Большие, мощные государства, они не задумываются, что они делают на Земле. Они, так сказать, ячеством занимаются в основном.
So I wanted to leave New Zealand and see the world.
А я решил покинуть свою страну, посмотреть весь мир, объехать его.
And at one point I ran into Greenpeace, or I ran into the Rainbow Warrior.
Я попал в эту организацию Rainbow Warrior или Greenpeace, и меня это заинтересовало. Зеленый мир.
Вы говорите о помощи ближнему, которая была присуща на микроуровне, на уровне семьи, о том, что семья была ортодоксально-католической. А есть ли что-то от религиозности в деятельности самой организации?
No, it's a secular thing, but I think...
Да нет, конечно, это светская организация. Но, вот отвечая на ваш вопрос...
But I think there is something...
В подтексте.
I think it's more spiritual than religion.
Мне кажется, что есть больше духовности в том, что мы делаем, нежели чем просто социальное движение.
I think that the and where I come from there's a saying that indigenous people have.
Дело в том, что я из страны, где, в общем-то, автохтонное население.
Which is I am the river and the river is me.
И это значит, что, ну, я живу в стране, где погода это я, а я это погода. То есть у нас очень тесная связь с природой и окружающей средой.
And that's about our connections, humans' connections with the land and the fate of the land.
Наверное, это произошло от того, что у нас были особые отношения с землей, с нашим островом, с природой. Человек и земля очень тесно были связаны в Новой Зеландии.
And I think many of us have forgotten or don't even recognize
из нас позабыли.
Fate of the natural world is intimately connected with humans' fate.
И даже, может быть, не принимали бы внимание, что судьба человека неразрывно связана с судьбой природы, которая его окружает.
Исполнительный директор Greenpeace International Бани Макдермот сегодня гость программы «Разбор полета». Вы сказали, что в определенном возрасте вы покинули родину, покинули Новую Зеландию. Какое было первое направление, первая страна? Очевидно, Австралия? Или, может быть, вы куда-то в другое место отправились?
No, Australia was
Нет,
too
Австралия
much like New Zealand.
Очень похожа на Новую Зеландию. Я хотела совсем другого, отличающегося от Новой Зеландии, совсем диаметрально противоположного.
So
и поэтому
first went to the
сначала
US, but I only went to the US so I could go to South America.
Я поехала в Штаты, но поехала в Штаты только для того, чтобы оттуда прыгнуть в Южную Америку. Вот мне туда тянуло.
So I spent a year in South America, and that was the first.
Я год провела в Южной Америке.
Place that I experienced that was very different from where I came from, where I grew up.
И должна сказать, что это было совершенно другое впечатление. Это место было абсолютно противоположным тому, где я родилась и где я выросла. Да?
And I think sometimes when you travel, you learn
Иногда,
as much about where you came from.
Вы больше узнаете о вашем родном месте, нежели чем если бы вы там всю жизнь прожили и ничего бы не поняли о нем. Сравнение помогает понять разницу, что такое где.
В этот момент в Южной Америке уже был какой-то очаг притяжения, в котором вы могли бы реализовать вот эти свои запросы на борьбу за чистоту этого мира, за те ценности, которые в последующем, ну, собственно, стали для вас и Greenpeace общими.
I think I was always going to work in an area. That was about people,
Я всегда
justice,
хотел работать
society.
В области, где есть люди, общество, справедливость. Вот это меня всегда манило, еще девчонкой.
I wasn't an environmentalist. I didn't
Я не была, так сказать, природоохранителем с самого начала. Нет, у меня этого такого упора или направления не было в моих мечтах.
But there's many things that are connected about looking after each other and looking after
Но когда вы смотрите друг за другом, заботитесь друг о друге и о семье, очень многие вещи всплывают, связанные с природой.
В одном из ваших интервью я читал, что вы пришли на судно Rainbow Warrior матросом-добровольцем. У вас до этого было представление о том, что это такое? Или, ну, потому что это такая специфическая все-таки история. Матрос долго, не знаю, вне дома, покинув порт. Или вы пришли, что называется, просто с улицы?
I came to Greenpeace not because I knew, I came to the Rainbow Warrior more than I came to Greenpeace.
Скорее я действительно пошла матросом на корабль, нежели чем присоединилась к самой организации.
I knew very little about Greenpeace.
Я очень мало знала о ней, что это такое, какая она из себя.
But I really liked what this boat.
Но мне очень понравилось на этом корабле, да, вот там было хорошо, что они делали, мне это было приятно, интересно и
So it was leaving and going to the Pacific. I joined the boat in America.
Я нанялась на корабль в Америке.
And it was going to the Pacific on an anti-nuclear campaign.
И там была как раз антиядерная кампания у нас, которую мы проводили.
So this is we're going back to the 1980s, maybe before you guys were born.
1980-е годы, может быть, вы еще тогда и не родились, наверное.
So at that time.
И в тот момент.
The fear for someone my age. It was in my early 20s.
А я мне было всего около 20.
A nuclear war breaking out between the US and the Soviet Union.
Я боялась, что начнется ядерная война между Советским Союзом и Америкой. Это было так близко, так возможно после кубинского кризиса.
Countries who had nuclear power.
Страны, которые имели ядерное оружие.
Into a barrel.
Которые сбрасывали ядерные отходы в бочки, запаивали их и выкидывали в океан. Это мне казалось просто ужасным. И в Тихом океане в то время французы проводили ядерные военные испытания. Это было тоже омерзительно. И первое, что мы решили сделать, вот наш вот корабль стал бороться с чем.
Was it went to the Marshall Islands, which
мы пошли в сторону Маршалловых островов, где были эти атоллы.
And the Marshall Islands was where the United States did their nuclear testing in the 1950s.
В Маршалловых островах в 50-е годы и американцы проводили свои ядерные и водородные испытания.
And one of the famous nuclear atmospheric nuclear tests they did.
Из самых таких мощных испытаний, где в атмосфере, который вызвал радиоактивный дождь. На Тихом океане.
Onto communities.
Этот дождь выпал на сообщество автохтонных местных людей, которые там аборигенов, которые жили на этих островах.
So more than 25 years later, one of those communities wanted to leave their island because they had had so many.
Одно из этих микросообществ решило покинуть свой родной остров, потому что так много было радиации там, достаточно, столько болезней. И они не доверяли военным американским врачам, которые приходили им на помощь, лечили их от лейкемии и прочих аномалий рождения.
So the very first.
Вот это был первый самый проект, в котором я приняла участие, девчонка еще. 350 человек, которые там жили. Все свои пожитки они собрали, все, что у них было ценного. Все свои дома они разобрали, все свои хижины соломенные на этом острове. Погрузили их на наш корабль.
About 100 kilometers away to another island.
И мы их перевезли на другой остров, примерно в 100 километрах от этого зараженного места.
It was we were a moving company.
То есть мы были так перевозчиком своего рода, компания, которая перевозила целую популяцию людей.
And this was a huge thing for these people to do.
И для тех, кого мы перевезли, это было великое благо. Они нам верили.
Because land is like your middle name.
Ну что такое земля, понимаете, или земля островитянина? Это как твое отчество, да? Это часть тебя.
So it was a very moving thing.
Наверное, это была очень трогательная история, в которой я принимал участие. Меня это сильно зацепило.
And it told the story of the long legacy of nuclear radiation.
И я поняла, что такое отдаленные последствия ядерного заражения.
On people and their land.
Как это сказывается на земле и на людях, которые живут на этой
the
земле.
Blindness of nuclear.
О слепоте тех, кто проводит эти испытания.
Weapons and those who develop them.
О тупости и слепоте разработчиков, которые мнят себя гениями, а на самом деле вредят и людям, и земле.
And they don't make us any safer.
И не делают нас ни на йоту более безопасными своими разработками.
Получается, что вот это вот местное население, которое вы перевезли, они попросту не знали об опасности последствий ядерных испытаний. Как это было?
They weren't told.
Им ничего не сказали.
They were...
Какая опасность?
It was like being guinea pigs.
Они были как подопытные морские свинки, взятые для эксперимента. Их даже никто не поставил в известность, что не надо выходить, что не надо не попадать под эти дожди радиоактивные. Это было все в полное молчание.
So that was more than 30 years ago that we moved those people.
Но уже прошло 30 лет с тех пор, как мы перевезли этих островитян, да?
And still today many of them will never go home because they don't believe you can clean their island.
И до сих пор, даже сегодня, многие из них боятся вернуться домой к себе, потому что они думают, что их остров нельзя очистить, он заражен навеки, у них такой страх.
Бани, где великие ядерные державы, великие в кавычках, и где корабль, пусть заряженными, но активистами? Ведь в этом есть что-то от донкихотства. Как противостоять этому, этой махине разрушения, этой махине, пусть даже подкрепленной там какими-то научными изысканиями, группе людей, ну, весьма локально организованных, сообщающихся друг с другом. Не романтизм ли это? Или теория малых дел? Это важно.
I'm pretty ordinary.
Я очень простой человек, вы знаете, ординарный, если хотите.
I think there's a lot of
мне кажется,
people organize themselves in small groups and big groups.
Что люди, которые могут организовать вокруг себя товарищей, маленькую группу людей, просто единомышленников.
Who want to look after or protect what they love?
Которые хотят заниматься тем, что им нравится, хотят защищать то, что они любят.
Or think belong to all of us, not just one person or one government.
И думают, что мир принадлежит не только одному лицу с большими деньгами или одному государству, которое положило на это лапу, а это принадлежит всему человечеству.
And think we have a responsibility to our kids.
Тогда эти люди понимают, что у них есть ответственность перед нашими будущими поколениями, перед теми, кто будет жить на планете после всех этих собственников.
You know, it's actually really fun.
И тогда, вы знаете, жизнь начинает быть очень веселой, очень интересной.
Doing something with a group of people that's about
группа людей, которые уважают себя, уважают то, что они делают.
And you don't realize how powerful that is.
И вы даже не представляете себе, насколько маленькая группа людей может быть мощной, сильной и значимой.
I've seen small communities.
Я думаю, маленькие сообщества.
Many countries that
во многих странах.
Protected what really matters to them, whether it's their local stream, whether it's a river.
Которые занимались тем, что важно для них. Допустим, местной речушкой какой-нибудь, ее сохранением или каким-то маленьким дорогим им местом природы, которое они отстояли от бюрократии. Это очень важно. Они почувствовали свою силу. Они почувствовали связь с природой и миром.
Кто эти люди сегодня? Каково их число? Насколько эта история стала глобальной?
Миллионы их, миллионы.
It's true.
Это правда.
And they're not all called Greenpeace.
И они не все принадлежат Гринпису. Совсем нет.
You know, since the internet and social media arrived,
с тех пор,
so
как
many young people.
Появилась социальная медиа, СМИ, социально заряженные СМИ, появились миллионы молодых людей, которым это интересно.
They're connecting with each other.
Они связываются друг с другом самыми разными способами, наиболее современными, конечно.
They find people who think and want something similar.
И они находят людей, которые думают примерно так же, как и они, и это объединяет их и делает их сильными.
The idea of Greenpeace.
Идея вообще Greenpeace в чем состояла?
Is really attractive to many people.
Она просто привлекает очень многих людей, понимаете?
You don't have to be the staff, the paid staff.
Вам не надо идти в штат, наниматься на работу, получать зарплату, отвечать перед каким-то начальником, бюрократически встраиваться в систему. Нет.
Greenpeace idea is an ancient one.
Идея Greenpeace древна как мир.
А если мы поставим вопрос сугубо меркантильный, вот человек, который столь же позитивно заряжен по отношению к миру и посвящает львиную долю своего повседневного времени активизму, борьбе за ценности чистой планеты. Но однажды время идет, и он становится пожилым, и время уходит. И его старость не обеспечена? Гринпис каким-то образом участвует в этой истории? Это частная история, но все же история конкретных человеческих жизней.
If you worked for Greenpeace?
Да.
In some offices,
если бы
in some countries, there are...
работали на Greenpeace в некоторых странах и в некоторых отделениях Greenpeace,
either pension,
вам дают либо пенсию,
And some countries,
а некоторые страны тоже это признают, деятельность Гринписа, и выделяют правительственную пенсию активистам Гринписа. Но, честно говоря, мне кажется, что это общественное занятие. Это общество, а не государство должно заботиться о тех, кто заботился об общем благе.
К деятельности Гринписа очень многие относятся настороженно, особенно даже не сколько люди частные, сколько правительство. Я читал историю о том, что судно Rainbow Warrior, с которого началось знакомство ваше с Гринписом, по сути, было взорвано французскими спецслужбами. Что это за история? Вы были на этом судне?
Я была там. Я была членом команды Гринписа, Rainbow Warrior.
And it happened in New Zealand.
Это произошло в Новой Зеландии, в моей родной стране.
And the Rainbow Warrior was going with many sailing boats.
Корабль проходил через большое количество яхт и других судов.
To the nuclear, the French nuclear testing site.
И как раз он направлялся к французской испытательному полигону французскому.
Which is about 3 or 4 weeks sailing from New Zealand.
Это примерно 3-4 недели хода от берегов Новой Зеландии. Мы туда шли.
So,
итак,
on July 10th,
10 июля это произошло.
Very close to midnight.
Примерно около полуночи, чуть-чуть раньше, перед полуночью.
While many people were sleeping on the boat.
Когда уже почти все спали в это время суток.
French secret service put
французские
bombs
спецслужбы прикрепили 2 бомбы к борту корабля.
And the bombs went off and the boat sunk in 4 minutes.
Бомбы взорвались так ловко, что корабль затонул за 4 минуты.
And our photographer Fernando Pereira.
Фернандо Пиера, наш фотограф, погиб в этом вот момент от взрыва.
And the French did that because they
и французы
felt
пошли
so
на это, потому что они боялись, что им угрожает наш корабль.
By what was then quite a small organization.
Они боялись, французское государство боялось маленькой-маленькой организации.
Кто-нибудь понес за это ответственность?
Anybody was punished for that? Made culpable?
No.
Нет.
There was 2 of the French government spies were caught in New Zealand.
В Новой Зеландии поймали 2 французских шпионов.
And they were tried.
Их судили.
And then there was a lot of pressure on the New Zealand government and on their exports into the European Union.
И на Новой Зеландии стали оказывать жуткое давление, грозя перерезать экспорт в Европу, в Евросоюз.
And in the end, the UN negotiated a deal between France and New Zealand.
И в конце концов ООН выступил посредником между правительством Новой Зеландии и Францией.
And the 2 spies went to serve their time in one of the French military bases in the Pacific.
И эти 2 шпиона, осужденных в Новой Зеландии, отбывали срок на одной из французских военных баз в Тихом океане.
But after 2 years, France just took them home.
И через 2 года французы просто их вывезли к себе во Францию, и они отделались легким испугом.
Такая абсолютно детективная история. О том, как она развивалась дальше, мы поговорим после кратких новостей в эфире «Эхо». Я напомню, что у нас в гостях Банни Макдаймит, исполнительный директор Greenpeace International. Это «Разбор полета». Программа ведут Станислав Крючков и Андрей Ежов.
И с переводом нам помогает Виктор Немчинов.
«Разбор полета». Разбор полета.
21:35 в российской столице. Это программа «Разбор полета». И сегодня у нас в гостях исполнительный директор Greenpeace International Банни Макдаймит. И мы говорили до перерыва о такой полудетективной истории о событиях 80-х годов с судном Rainbow Warrior. Вы сказали, что жертвой той диверсии французских спецслужб стал фотограф. Вообще, что происходило на судне дальше в тот момент? Как вся команда пережила вот эту вот историю? Малоприятно ее можно назвать, само собой. Как проходила операция, может быть, не знаю, спасение, эвакуации? Такой чисто бытовой вопрос, но тем не менее.
Кто-то еще не спал, к счастью, на корабле, когда прогремел взрывы.
And so they got everybody up.
Всех быстро подняли.
And off the boat.
И люди бросились в океан, пытаясь уйти от тонущего корабля.
But there was one big bomb on the side.
Одна бомба большой мощности взорвалась у борта.
And the second bomb was on the propulsion
Вторая бомба была около винта на корме корабля. Там взорвалась.
And when the second bomb went off,
и когда она взорвалась,
knocked out our photographer.
Как раз взрывной волной убил нашего фотографа от взрыва. А остальные вроде бы уцелели. Но интересная история о том, как их ловили в Новой Зеландии. Shall I tell the story about how they were caught? Дело в том, что приехали эти два французских шпиона, думая, что Новая Зеландия — это какой-то маленький островок типа атолла, с очень тяжелым таким английским языком, с французским акцентом они там общались и говорили. Это было, значит, зимой это дело происходило. Вот. Они решили, значит, подвести вагон ночью, так сказать, к заливу, откуда они должны были стартовать на этих надувных лодках и везти своих аквалангистов потом на этих лодках. Вот. Загрузили туда всякое снаряжение. А в это время на марине этой кто-то крал мелкие вещи, поэтому поставили сторожа, который, ночного сторожа, который с биноклем все это дело наблюдал. И он все записал. Он увидел это движение этих французов. Но он не знал, что это французы. Они полезли в лодку, они стали отплывать. Он думал, что это они тут ночью решили ковыряться. Вот. И, в общем, он все записал в журнале. Это помогло их поймать.
Это же наверняка не единственная акция. Пусть и завершившаяся трагично потерей товарища. Кстати, как справляетесь с разочарованиями подобного рода? Эмоционально переживать неудачи той или иной акции. И, соответственно, победы, которых тоже наверняка было немало.
Люди,
оптимизм, вы знаете...
I feel very privileged to have the job I have.
Честно говоря, я чувствую себя очень в привилегированном положении от того, что у меня есть такая работа, такая деятельность, я этим занимаюсь.
I work with a lot of people from very different places around the world.
Я встречаюсь и работаю с людьми со всего мира.
Who are all committed to a very similar.
И все они преданы одной и той же цели.
We all have very different experiences, backgrounds.
У каждого, конечно, свой опыт, свои истории совершенно различные, все это по-разному, но
and a lot of creativity about how we can make change that is positive.
У каждого есть очень мощный творческий запал, то, как можно изменить ситуацию к лучшему.
And I find that really exciting.
И вот это меня вдохновляет.
А на сегодня в этой работе, в организационной работе, велика доля бюрократии. Насколько серьезно приходится погружаться вот в эти вот какие-то менеджерские
цифры,
связи,
бумаги, все, что угодно.
И прочее? Или это все мимо Greenpeace?
Это как раз та самая часть, которая мне очень-очень не нравится.
Вы вообще думали о том тогда, в 80-е годы, о том, что рано или поздно займете какой-то именно руководящий пост в Гринписе? Или у вас... Вот волонтерство вас, что ли, было больше?
No, it was not my ambition.
Нет, конечно, у меня никаких амбиций не было занимать посты и выходить в руководство. Не было.
But I also feel like I have learnt and got a lot from my time in Greenpeace.
Я поняла, что я очень многому научилась за годы, проведенные в этой организации в Гринписе.
So it's also my way of paying back.
И вот то, что я сейчас делаю, это своего рода попытка отплатить за все то добро, которое я получила от этой организации, когда я была еще девчонкой и провела в ней столько лет.
I'm very much driven by what pulls people together and what pulls people apart.
Я очень много уделяю внимания тому, что сближает людей и что их может разделять.
And I think of Greenpeace.
Я думаю, когда о Greenpeace.
With people who come from New Zealand, from China, from
люди из Китая,
Russia,
из Новой Зеландии, из России,
Europe,
из Америки, из Европы, когда они приходят
Chile.
К нам, из Чили, если мы можем найти способ работать вместе
on environmental issues and are
на природозащитных охранных мероприятиях,
there are solutions that work for all of us,
и есть решения, которые приемлемы для каждого из нас,
then
каждого
I think we have something to offer the world.
Значит, у нас есть что-то, что мы можем предложить миру в целом.
Because the world struggles with it.
Потому что мир борется, он находится в процессе поиска, и у нас есть решение.
But we have many more commonness between us than differences.
И оказывается, вот мой опыт показал, что между нами гораздо больше сходств, нежели чем различий.
We all need clean air.
Все хотят дышать нормальным воздухом.
We need clean water. We all want to feel safe.
Никто не хочет жить в грязной воде.
We want to have the opportunity to be creative.
Мы хотим проявлять творческий потенциал свой. Это всем интересно. Поэтому в этом смысле мы не отличаемся друг от друга.
Какой была ваша самая запоминающаяся, самая захватывающая рабочая поездка, какая-нибудь экспедиция? Вот какой регион мира для вас до сих пор, вот, не знаю, составляет, может быть, какую-то загадку? Это Южная Америка, где вы, с которой вы начали. Не знаю, может быть, это Россия?
Два места, честно говоря, для меня загадка.
One is the Antarctic.
Антарктика.
Yeah,
да, да, не удивляйтесь.
Like Антарктика —
это как огромный собор. Я попадаю туда, еду в машине времени на многие тысячелетия назад.
And it's so full of life.
И в Антарктике так много жизни.
I thought it would be just full of ice.
Я думал, там полно льда, и там ничего нет, кроме льда. Это вы так все думаете,
whales,
и я так думал.
Birds.
Ну, может быть, пингвины.
You think you're looking a mile away, but you're looking 10 miles away.
Ты думаешь, видишь на милю, но там ты видишь на 10 миль вперед.
And then you have to have all your antenna.
И тебе нужны все твои антенны, они на стороже. Все, что в тебе есть природное, находится там на взводе.
Because the weather changes.
Природа меняется в секунду, как софиты выключают и включают.
From no wind to 80 miles an hour.
От нулевого штиля до ветра 80 миль в час, ураганного ветра в течение 2-3 минут меняется погода.
So you feel the power of nature.
Ты чувствуешь там мощь природы, природных сил. Настолько.
And you feel this big.
И ты оказываешься маленькой песчинкой в Антарктиде.
Which is about the right size.
И это нормальный вообще размер. Вот если бы мы знали, что мы песчинки в этом мире нашей планеты, мы бы вели себя иначе.
Is the Amazon.
А второе место – это район Амазонки.
I feel I was so lucky to go there.
О, как я была счастлива, когда я попала в Амазонку.
The Amazon forest.
Тропические леса Амазонии.
Which I think is probably not dissimilar from the boreal forest that you guys have here.
Может быть, это те самые леса примерно по густоте, которые у вас где-то в местах Сибири, нетронутых человеком, еще сохранились.
Климатически, я думаю, немножко, конечно, там поприятнее.
Climatically a little bit
different.
Да, климатически, но огромное море естественного природного леса. Вот что поражает. Океан леса, который огромные тысячелетия был не тронут человеком. Это фантастически здорово. Да, климат, конечно, отличается в Амазонке от Сибири. Но вот этот массив леса. Я там работал в Амазонии с местными племенами. Они пытались заблокировать строительство большой дамбы, которая затопила бы их родные земли.
And there was an alternative.
И была альтернатива этому проекту.
That could be used. So we worked with the community.
Мы
and so far,
с ними стали работать вместе.
The dam has not been built.
И до сих пор мы держим оборону. Дамбу эту так и не построили пока.
And the lights are still on in Brazil.
И тем не менее в Бразилии электричества хватает, как ни странно. То есть там эта гидроэлектростанция оказалась не столь уж жизненно необходимой. Вот вам пример.
Есть противостояние с национальными структурами и есть противостояние с глобальными корпорациями, нефтяными корпорациями. И на этом поприще каковы успехи? И насколько сильно сопротивление, с которым вы сталкиваетесь в этом случае?
Well, I think we have some. We have had good collaboration with governments.
Что у нас налажено все-таки хорошее сотрудничество с рядом правительств.
And sometimes good collaboration with businesses.
Иногда даже с бизнесом у нас нам удается наладить отношения.
I think Greenpeace was significant in stopping nuclear waste from going into the ocean.
Я думаю, что мы сыграли огромную роль в том, чтобы прекратили сбрасывать ядерные отходы в океаны.
It's now forbidden.
Теперь это запрещено на всей планете. Раз.
I think Greenpeace has,
я думаю,
with a lot of other organizations,
что вместе
really
с другими организациями мы заставили правительство
to commit to reducing the pollution, the greenhouse pollution,
принять решение по сокращению парниковых выбросов. Это мы сделали вместе с другими. Это второе очень важное достижение. Очень сократились выбросы и фреона, и других опасных газов парникового эффекта.
I think quite significant in working with some corporates to change their practices, whether they're using paper that's coming from
Еще нам удалось заставить многие корпорации изменить корпоративную этику в отношении использования бумаги. На какой бумаге вы будете печатать ваши доклады и отчеты? На вторсырье или на бумаге из леса?
Changes to fishing practices.
Еще нам четвертый успех огромный Greenpeace – это ограничение на рыбную ловлю, на квоты. Хищнический отлов из океана был прекращен благодаря Greenpeace.
Но в целом за последние десятилетия тенденция скорее такова, что правительство и корпорации, они идут навстречу Гринпису, или все-таки противостояние по-прежнему серьезное? Ну, потому что сегодня я с трудом представляю историю, когда судно как с экспедицией, с людьми, допустим, взорвут спецслужбы любой страны, там не обязательно Франции.
It is hardly imaginable.
Да, это, конечно, трудно представить себе, это правда.
I think there's Greenpeace and people.
Но я думаю, что Greenpeace не сам по себе, а Greenpeace и люди, которые живут во всем мире, они очень сильны. Корпорации имеют бренды.
Which is a big part of their reputation.
И эти бренды – это есть репутация корпорации. И если ей не жалко репутацию, это один разговор. И люди покупают этот брендовый продукт какой-то корпорации. И если этот продукт производится за счет уничтожения природы, за счет уничтожения чего-то очень ценного, то, что потеряет планета, наверное, люди перестанут покупать этот продукт, если корпорация не пойдет на изменения. И они слушают, они думают об этом, они обеспокоены тем, какой имидж они будут иметь в мире.
But it's also changing.
Еще речь идет о том, чтобы поменять умонастроение людей. Что, на что не обращать внимание, на что обращать внимание.
So that some things become unacceptable to do by governments.
Сегодня многие вещи нельзя позволить себе делать ни корпорациям, ни правительствам, ни отдельным людям. А раньше это было как бы так возможно. Сегодня нет уже.
You know, slavery used to be acceptable.
Рабство когда-то было приемлемым. Никто не возражал особо.
Вы допускаете момент, что люди, человечество на сегодня может отказаться от нефти, от атомной энергетики?
Absolutely.
Конечно, верю в это, 100%.
Absolutely.
Верю.
If you look
и посмотрите,
what's going on in the world,
что сейчас происходит в мире,
внимательнее.
Возобновляемая энергия, умные приборы.
Banks, pension funds. Are moving out of investing in fossil fuels.
Сейчас
and moving
идет
into investment
вытеснение ископаемых топлив и нефти. Переходим на возобновляемые. Может быть, не везде одинаковыми темпами, но это идет по планете.
The internal combustion engine.
Внутренний двигатель.
Did you see
внутреннего
the Economist
сгорания?
Magazine from a few months ago?
Конечно. Посмотри, что пишет Economist сегодня. Это все старье уже. Надо по-другому жить.
Business is moving in a different direction.
И бизнес это чувствует. У него нюх хороший. Он двигается в другом направлении.
Что вы скажете тем, кто является адептом логики, в которой глобального потепления не существует? Кто говорит, что это фантом?
The science is there. The experience is in the world already.
У нас есть реальный опыт. Вот вы смотрите на то, что происходит с вашим климатом, и вы понимаете, фейк это или это правда. Наука об этом тоже говорит, что если хотите верить науке, то она говорит, что это так, это правда, это происходит.
Every single country that
каждая страна,
которую
я знаю,
academy,
имеет еще академию наук. В этих академиях наук все понимают, что это правда. 99% ученых понимают, что это так.
If 97% of the people, engineers, said to you, don't get on that plane, it's going to crash.
Инженеров, если вам говорят, не делайте этого, вы потерпите катастрофу, если будете использовать это.
Would you pause for a moment and
consider whether you should
do that? Вы не задумаетесь на
секундочку? Может быть, за этим предупреждением что-то есть рациональное? Или отплюнете на это и будете продолжать, как раньше? То есть, в общем, вопрос очень непростой.
У ваших оппонентов есть хоть один сильный аргумент, которому вы считаете нужным противостоять? Или этих 99% ученых достаточно?
Да нет, никаких аргументов ни у них. Сильных нет.
Вы впервые в России, и где вы уже успели побывать, где вы, может быть, хотели побывать, и как вам кажется, какие проблемы экологически актуальны для нашей страны сейчас? Или в целом, может быть, для европейского региона, евразиатского.
И, кстати, вы говорили об некой такой коренной земельности, да, свойственной вашей родине. Вот в России что-то подобное вы для себя отмечаете?
Нет, я не думаю, что отличается, наоборот. Есть такая же корневая привязанность у вас и у вашего народа к земле, как и у нас, у новозеландцев.
I've been here for 4 days and I've only been in Moscow.
Но, к сожалению, я только 4 дня, и эти 4 дня в Москве. Это маленький кусочек вашей Москвы, который я удал
увидеть.
Москва на пару дней, ну что тут можно увидеть, о стране сказать нельзя.
But I am really enjoying being here and learning about your country.
Честно говоря, вот по настроению мне здесь очень нравится.
Russia is a very powerful and big country.
Россия очень мощная и огромная страна, имеющая большое влияние в мире.
I have seen pictures of your forests.
Я видела картины спутниковых съемок ваших лесов, что у вас есть.
Like Lake Baikal.
Я видел, как выглядит ваш Байкал.
You have some incredible natural beauty in your own land.
У вас фантастические природные красоты, которых нигде больше в мире, наверное, еще нет.
You have a lot of natural resources. You could be Russia could be a leader in the world.
Вы вообще могли бы быть лидером всего мира с вашими природными ресурсами.
I just hope it doesn't wait too long.
Я надеюсь, что не так уж много десятилетий или лет пройдет, пока это не станет былью или явью.
На сегодня во взаимодействии с российскими властями вы встречаете больше желания идти навстречу или некоего противодействия оппонирования? То есть российское правительство – это одно из тех, с кем вы активно сотрудничаете? Или встречаете, может быть, легкое такое недоверие, сомнение?
Not me, but I think Greenpeace Russia.
Я нет, не сталкивался с этим, но я думаю, что организация, наш филиал, который называется Greenpeace Россия, наверняка сталкивалась с такого рода подозрительностью со стороны властей.
И вы неспроста в России, да? Greenpeace Россия встречает определенную дату в этом году.
It was their 21st anniversary.
21-ю годовщину мы отмечаем Greenpeace Россия.
It was their birthday.
Это был день рождения, и меня пригласили на день рождения.
Это было весело?
Was it gay birthday? Was it nice birthday?
It was great.
Фантастически весело. Это было в парке. В парке Горького, кстати, в Москве.
Yeah, it was really, and it was beautiful weather.
Стояла отличная погода, специально для нашего дня рождения.
Вам удалось пообщаться с москвичами?
Did you meet some Moscovites?
Yeah.
Да.
There was a lot of people there.
Там полно народу в парке.
Music.
Музыка очень хорошая.
You missed a great event.
Это хорошее событие, да. Приятное.
Что касается стратегии дальнейшего развития российского подразделения Greenpeace, здесь какие цели преследуют, что?
Каковы те точки, да, где нужно особое внимание Greenpeace, где потенциально возможно разрастание проблемы, и без вмешательства Greenpeace решение этой проблемы в будущем может оказаться невозможным?
Well, it'd be good if you asked Greenpeace Russia, but
да лучше, конечно, об этом спрашивать Greenpeace Россия, их приглашайте представителей.
The forest work is a really big part of what.
Но я думаю, что работа по сохранению лесов против лесных пожаров – это огромная проблема.
Also, they have a very they have a lot of expertise in wildfires.
Вот эта борьба с лесными пожарами – это одна из основных тем, которые занимается эта организация Greenpeace Россия. И это очень здорово.
So they're very professional GIS mappers.
И они очень профессионально оценивают риски распространения пожаров, пожаротушения, ну и загрязнения природной среды.
They've also just launched a campaign on air pollution.
Загрязнение воздуха. Они сейчас начали очень большую кампанию по мониторингу уровней загрязнения. ПДК.
Which is focused on all the major cities that will be.
И эта программа
up in 2018.
Должна охватить все крупные города России к 2020 году.
And wanting to shift to public mobility with green principles. So
и, наверное, они хотят провести такую, ну, если хотите, обучающую, просветительскую программу, чтобы люди знали о необходимости сохранения воздуха чистого, как, что они могут здесь сделать.
Вот это незаметно пролетел целый час в общении с исполнительным директором Greenpeace International Бани Макдармит. И без великолепного переводчика Виктора Немчинова вряд ли у нас что-нибудь получилось сегодня.
Это была программа «Разбор полета». Спасибо, провели ее, как всегда, Станислав Крючков и Андрей Ежов. До встречи через неделю здесь, на волнах «Эхо Москвы». Спасибо.
До свидания.